американским стандартам. Поспеху на выборах домоглись радикальные консерваторы, прихильники президента Махмуда Ахмадинежада, а так само померковные консерваторы. Многим кандидатам-реформаторам было заборонено балетоваться. У Тбилиси или будинку парламенту на черговый митинг оппозиции собрались около 5000 человек. Несколько прихильников оппозиции уже более за тыдень тримают голодовку. И они потребуют перегляду выников президентских выборов 5 студеня. Ранее сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили закликал все политические силы страны объединиться вокруг идеи долучения страны до НАТО. Грузинский лидер сделал заяву перед вылетом из США, куда он накировался с официальным визитом. Чекается, что он встретится с президентом США Джорджем Бушем и генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Як найменее 7 человек загинули и 10 зникли без звесток при выбухах на войсковых складах у Альбании. Более як 240 человек пораненные. Многие жилые домы, что побач со складами, цалком разбуранные. Эвакуированные тысячи жихаров новокольных поселищев. Выбухи почались в часе працы для ликвидации лишних боезапасов, которые заховывались на складах у 10 километрах от альбанской столицы Тираны. Кандидат на президента США от республиканской партии Джон Маккейн нечакано наведал Ирак, и он встретился с американскими и иракскими официальными особами. Маккейн, который ранее критиковал методы ведения войны в Ираку, активно поддерживал недавнее взмацнение американского военного контингента в Украине, которое имело на мете снизить уровень гвалту. На полночном усходе Индии в штате Асам сегодня в вынику выбуху гранаты загинули 3 человеки, пораненные як наименее 50. Гранату кинули в натовп людей, которые отзначали местное свято. На хвале свободы вы слухали выпуск международных новинов. Вы на хвале ночной свободы, и с вами сегодня Вячеслав Ракицкий. Добрый вечер. Тягом наступной годины мы будем слухать наибольш цікавые, с моего глядзішча, материалы, которые прогучали в ночном эфире Радио Свобода на этом тыдні, от понеделка до пятницы. Вас чекают фрагменты гуторок с гостями ночной свободы, досліди, огляды, репортажи, опытанні корреспондентов нашего радио. Почнем с традиционно актуальной весну для Беларуси темы поводки, якая, однако, апошними годами становится все менее небеспечной. Вось на этом тыдні беларускі гідрометэацэнтр знов пацвердзіў, што цяпер запас вільгаці ў снезе нязначны, колькасць ападкаў ніжэйшая за норму, глыбіня прамерзання глебы ад 5 да 15 сантыметраў. У аператыўнай зводцы надвор'я гаворыцца, што веснавая паводка сёлета не будзе мець небяспечнага ўзроўню. Плюсы і мінусы маласнежных зімаў для Беларусі высвятляў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
За узроўнем вады ў рэках Беларусі сочыць 137 вадамерных пастоў. Адзін з іх на адлегласці больш як 350 кілометраў ад Менска на рацэ Прыпець у Столінскім раёне. Штодня тут дзяжурыць жыхар вёскі Малыя Круговічы, назіральнік Пётр Лысюк. Вось што ён сёння паведаміў у свабодзе.
Рэка ў берагах, на пойму не выйшла. Короче, паводка не будзе і не прыдвідзіцца, я віжу. Уже нету тых паводкаў, як былі раніше. А это не паводкі, это просто маленькі разліў рэкі, да і ўсё.
Начальник отдела гидрометеорологичных прогнозов гидрометеоцентру Министерства природных ресурсов и охраны навакольного осяродку Мария Нагибина поведомила, что поводка сёлета почнется на месяц ранее за звычайный час. Поводле яе максимальный узровень воды чекается у середине соковика. На Палесе выявляли свой крутый норов 3 раки – Припять, Гарынь и Ясельда. Менавіта яны топили Лунінецкий, Пинский и Столинский районы на Берасейщине, а так само Житковицкий и Лельчицкий на Гомельщине. За 50 годов в Беларуси отбылося 12 буйных поводок. Самые небезпечные из них здарались в 1979 и 1999 годах. Узровень воды тады у реках узнимался на 6 метров выше. Вода заливала улицы, колодежи, хаты. Чвертстагоддзя тому в Столинском районе у воде литерально плавали 13 поселищев. Особливо потерпел Давыд городок. А яка ситуація тут сьогодні? Говорить інженер Пінської регіональної станції у назиранні за надвор'ям Ольга Іванцова.
На Поліссі вже як таковий паводок пройшов. А вода напойно у нас виходила тільки на ріки Стир немножко. И Горынь чуть-чуть. Вот на Гомельщине, то там немножко посложнее ситуация.
Далее Ольга Иванцова говорит про негативные наступства отсутности поводки для Полесья.
У нас осень была сухая, зима такая была, совсем без осадков. 4 месяца все ниже нормы у нас вот тут вот на Полесье. И, в общем, все уже сухо. И тут же наступает жара сразу в мае. И, конечно, это очень плохо.
До поводок рыхтовалися сёлета ратавальники Гомельщины. Были погрозы перецякання расталой воды из соседних районов Украины. Однако вот что поведомляет подполковник Гомельского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Руслан Горбылёв.
Снега у нас в области практически вообще нигде нету. С Украиной у нас постоянная договоренность с Ровенской там областью и с Киевской о сбросе и пропуске этих паводковых вод. Прошла у нас комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все доложили о своей готовности в случае возможных каких-то непредвиденных обстоятельств, но пока ничего не предвещает беды.
Директор департаменту Министерства природы Мария Герменчук не выключает, что паводка сёлета в Беларуси все ж отбудется. Спадарня Герменчук докладнила, что причиной может стать не талый снег, а з'яви надвор'я, викликаної глобальною зміною клімату, у приватності моцні дожди. У Інституті проблеми використання природних ресурсів і екології Академії наук Білорусі підрихтували дослідження, як впливає зміна клімату на здоров'я людей. Керівник інституту, академік Владимир Логінов, констатує.
Большая влажность. По крайней мере, если брать последние где-то 15 лет, частая смена погоды, она и приводит к тому, что у вас часто насморк, простуда и так далее.
Гэта быў журналісцкі досвід Вячаслава Куліка. У понеделок гостем «Ночной свободы» был былый консультант управления инвестиций у Министерства энергетики Валентин Мацкевич. З ім размаўляў вядучы «Ночной свободы» на гэтым тыдні Алексей Знаткевич. Але спачатку для гостя нашага эфіру гучала кампазіцыя гурту «Нейра Дзюбель» «Беларусь Юбер Аліс».
У минулую пятницу Беларусь откликала своего посла с Вашингтону для консультации в связи с американскими санкциями супраць концерну «Белнафтахим». У принципе, гэтыя санкции ввялі яшчэ ў лістападзе минулого года, и теперь Министерство финансов США просто патлумачыла, что санкции тычацца усіх суб'ектаў гаспадарання, дзе «Белнафтахим» валодае наўпрост ці ўкосна долей болей за 50%. На вашу думку, наколькі сур'ёзныя гэтыя санкцыі менавіта з эканамічнага гледзяча, наколькі вялікія могуць быць выдаткі для Беларусі?
Ну, выдаткі пакуль былі не такімі вялікімі, а вось гэтае тлумачэнне, которое даў Міністэрства фінансаў, яно трошкі пашырыла гэта. Канешне, пад санкцыі былі наступныя крокі, яны бы былі бы больш важкія, калі б да гэтага далучылася Еўропа. Але пакуль што еўрапейскія краіны, наадварот, пакуль яны робяць крокі, спробы, каторы раз спробы дамовіцца з Лукашэнкам. Яны не маюць такого вялікага характару, але яны адчувальныя ў палітычным сэнсе. Поэтому такая нервовая рэакцыя фактычна неадэкватная. Неадэкватная зусім рэакцыя. Неадэкватная, я тут нават не здаецца, у Лукашэнкі, прэзідэнта Лукашэнкі, гэта не першы раз, это неадэкватнасць.
А скажыце, калі ласка, вы сказалі, што гэтае тлумачэнне крыху пашырыла сапраўды дзеянне санкцый. Вось вы маглі б назваць прыблізныя нейкія лічбы, на вашую думку, якія сумы тут фігуруюць, калі ўлічыць тое, што было раней, тыя санкцыі, якія фінансавыя могуць быць выдаткі для Беларусі і ў сувязі з гэтым тлумачэннем, то бок якія будуць выдаткі для Беларусі ад гэтага, ці гэтыя сумы нават прыблізна немагчыма назваць?
Я не магу сказаць, гэта ўсё ж такі такая справа. Але яна балюча, канешне, у тым плане, што гандаль нафтай і нафтапрадуктам, тыя прыбыткі, каторыя атрымлівалі не толькі бюджэт беларускі, але і тыя людзі, каторыя блізкія, гэта дачкі, гэта сыны, дачкі, знаёмыя, як бы так бы кланавыя людзі, каторыя працуюць у гэтых прадстаўніцтвах. Вы разумееце, колькі гэта прадстаўніцтваў у Белнафтахіма у Еўропі, Белнафтахім USA у Амерыцы. І вот зараз яна якраз закранаецца. І вот это пашырэнне, замарожаныя рахункі. Это ж таксама мае значэнне. Але большае значэнне ўсё ж такі мае тое, што за гэтым палітычнае. Пры тым, што калі праваліцца слабы дыялог, каторы падтрымліваецца з Еўрапейскім саюзам, то фактычна тады Еўропе нічога не застанецца, як далучыцца да санкцый і ў большых памерах. Фактычна зараз прыпыніўся гэты дыялог, і Лукашэнка спрабуе нейкім чынам аднавіць яго. А спыніўся ён якраз вот поблытала карты фактично Ирина Козулина своей такой заучастной смертью. И фактично отрымливается, что один из пунктов, на який поставились, что вось вызволить у всех полезневоленных Александра Козулина, ну, не может переступить Лукашенко про это. И все. И тут припынение отбылось.
Спадар Валентин, у некоторых выданнях з'явілася версія, што тлумачэнні Міністэрства фінансаў США былі адмыслова скіраваныя супраць праектаў беларускага кіраўніцтва ў Венесуэле. У часе візіту Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу ў мінулым годзе гаварылася, што ўжо сёлета Беларусь там здабудзе каля мільёна тон нафты і праз венесуэльскія кампаніі збіраецца прадаваць гэтую нафту ў трэція краіны. І пры гэтым традыцыйна асноўны пакупнік венесуэльскай нафты якраз США. Вам гэтая версія падаецца праўдападобнай?
Магчыма, але ў тым, што будзе здабываць нафта, па-перше, не зусім зразумела, ці ўсё ж такі гэта дзяржаўныя структуры, ці там ёсць нейкі капітал, ці ёсць там капітал Александра Лукашэнкі. Вот гэта таксама пытанне. Ці можа Віктара Лукашэнкі? Ніхто, мы нічого не ведаем, хто там, як, і гэта ніхто каму не скажа. Але справа ў тым, што, канешне, гэта ўсё адно радовішчы венесуэльскі былі зарыентаваны на амерыканскі рынак. Ну, гэта і бліжэйшы шлях найбольш магутнаму спажыўцу нафты і нафтапрадуктаў. І калі яны адыходзяць, нейкая частка там з Лукашэнкі фактычна ўклініваецца. Можа, я не ведаю, ну, можна думаць, што ўсё ж такі ў яго ёсць тыя капіталы, каторыя ён бы хацеў таксама ўкласці. Нездарма ён і дамагаўся, што б гэта ў Расіі была дадзена нейкая частка радовіш. Але гэта не атрымалася. Я ўсё ж такі такую склоняюсь да гэтай думкі, што тут ёсць прыватны інтарэс. Мне ўвогуле здаецца, што ён прыватны інтарэс уже давным-давно сблитый с державным. И свой приватный он выдает за державный. И чиновники белорусские это уже давно зрозуміли. И сегодня он уже неким чином отримується у изоляции такой внутренней. И вот тут все и проблемы.
З былым консультантом Министерства энергетики Валентином Мацкевичем гутарив Алексей Знаткевич. Вы слухаете огляд найцікавейших передач у «Ночной свободы», что гучали на гэтым тыдні. З вами Вячеслав Ракіцкі. Поводле пресовой службы ураду за апошние 3 года в Беларуси побудовано 666 агрогородков. Усе яны узведены у рамках державной программы адраджэння и развития вёскі на 2005-2010 годы. Яких грошей каштавали агрогородки? Колькі людей там живе? Тему доследовала Галина Абакунчик.
Найбольш агроградкоў пабудавалі ў Менскай вобласці – 133. Вёска Бор Пухавіцкага району – гэта цэнтральная сядзіба СПК «Іскра Надзеі», які раней быў калгасам «Іскра». Гаворыць тамтэйша жыхарка Ніна Скорыкова.
Хто дзе пачуе, што ёсць жыллё, от і едуць, рабіць не хочуць. А яшчэ параблялюць на ферме, дык надо выхадныя, а выхадных не вельмі ж. Так их и дают, бо нема кому рабіць. Да кидаюць и вообще поехали. Даже чураюцца этих данинов.
Дамоў, про якія гаворыць Ніна Скорыкова, ўжо амаль 30. Усе яны на цэнтральнай вуліцы вёскі. Назва вуліцы – Сонечная. Вось што кажа пра гэтую вуліцу і яе насельнікаў жыхарка Бору Ірына Сокал.
Кажуць, газ прыядуць на вуліцу Сонечная бясплатна, астатнім плаціце самі. Іх абгародзяць, ім зрабілі скляпы, ім зрабілі хлявы, ўсё, на здароўе. Но яны яшчэ не адрабілі ні аднай капейкі, яны не адробяць яе ў калхозе. І нічога тут не робіцца, каб работы было многа ім. А ідзі на ферму, ці ідзі на паляводства, яны ні адна не пойдуць. Прыхожу магазин, вот это теперь с городка пришли тоже в магазин. У их сигарки у всех у руках, но это на пойде на ферму, николи.
У агроградку Бор знаёмлюся с переселенцами.
Евгений Борисович, я остался здесь работать. Нашел жену, я остался. Взял квартиру здесь, председатель, да, и живу, и работаю.
С Житковерского района приехали, с Любанинского много. Вообще с Любани наехала.
Ну, конечно, кто часто привык переезжать, так постоянно едут куда-то. И ведь врачей сколько у нас было, тоже молодые девки, приедет полгода и уехала. За ты техника недавно тоже было. А как нормальные люди, так они же, уже если я сел, так и живе тут. А как шалавы, так они же, приехали и поехали.
Поводле державной программы адраджэння и развития вёскі на 2005-2010 годы, выники якой 11 сакавіка разглядал урад Беларуси, на будаўніцтва агроградков подчас дзеяння программы плануется выдаткаваць прыкладна 70 трилионов белорусских рублей, ці 35 миллиардов доляров. Начальник Головного управления экономики Министерства сельской господарки и харчавання Ганна Андрієвич каже, що амаль 70% гэтых грошей господарки отримують у кредит. З бюджету держава компенсує тільки 30% будівництва у агроградках.
Надо немножко потрудиться, задуматься, в какой среде мы живем. И это тема агрогородков, чтобы, так сказать, продемонстрировать возможность нормально жить, скажем так, чтобы каждая деревня была центром вселенной. С удовольствием ходить на работу, жить в прекрасных условиях и при этом быть привязанному к земле. Основная философия создания агрогородков.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Микитченко критично оценивает проекты побудовы агрогородков.
Превратили аграрную проблему в кормушку. Для тех, кто хочет погреть руки на этом. У меня есть такая информация, сколько каштует один домик в городке. Каштует столько, сколько каштует коттедж на Минском море. Транжирить гроши. Без всяких документов будуют эти домики. Разлик идет по факту. Но такого николи не было. Сколько скажут, только берут. Социальные проблемы создают вёски. Тые рисковцы, якія працавалі ўсё жыццё, іх дзеці, нічога не атрымліваюць, а некія прыблуды прыязджаюць, перекаці поле. Працаваць яны, конечно, не хочуць, працаваць яны там не будуць, толькі перевернуцца, згадзіць гэтыя дамішкі і з'едуць.
Гэта быў журналісцкі дослід Галіны Абакунчык. А жыхары горадні ў гэты дзень адказвалі на наступнае наша пытанне. Што вам павінны былі паабяцаць, каб вы паехалі працаваць у аграгарадок?
Зарплата хорошая. Ну, выше, чем 200 тысяч, например. Дом первоначально для одной себя хотя бы 500 тысяч. А уже потом, когда семья, уже понятно, что больше надо. Высокая должность, главным агрономом, председателем можно.
Как бы более там было народа, более весело. Вон где было отдыхать для молодых людей. Природа как добрая была. Заработок, конечно, самое, можно сказать, головное. Как дом давали.
Чтобы хорошую зарплату нам платили и дали где жить. Конечно, можно было поехать, почему бы и нет. Хотел бы, чтобы нас еще там кормили, чтобы давали там денежку, чтобы мы ходили, покупали, покушать себе хотя бы. Не за свои деньги.
Работа, чтобы была обязательно. Ну и жильем, чтобы человек был обеспечен. Чтобы детский сад и школа была, чтобы были тоже хорошие квалифицированные педагоги, чтобы он в дальнейшем смог поступить в престижный вуз.
Магазины обязательно, чтобы были. Какой-нибудь небольшой рынок. Вода, газ должна быть в доме. Свет должен быть. Интернет.
Зарплату хотя бы 1900, так, миллион.
Молодежи там не чем вообще заняться, потому что молодежь на выходные уезжает куда-нибудь в Гродно. Хотелось бы какие-нибудь клубы, развлечения для молодежи.
З'явілася з друку другое видання 28-мовного білорусько-латинського європейського словника. Першое видання, якое вийшло тиждень тому, розлічене на іншомовних користальників. Другое – призначене найперш для білоруськомовних. Білоруська мова у словнику представлена у офіційним і класичним правописних варіантах. Складальник словника – перекладчик, педагог і політик Лявон Барщевський. Ён каже, што такіх выданняў у свеце яшчэ не было, расказвае Валянціна Аксак.
Першае у залацістых вокладках выдання 28-моўнага слоўніка выдаўцы рассылаюць беларусістам, студэнтам беларускай філялогіі і ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай за мяжой. А другое, блакітнае, будзе распаўсюджвацца ў Беларусі. Адзін з выдаўцоў слоўніка, Уладзімір Сіўчыкаў, тлумачыць, што выданні розняцца не толькі колерам.
Практычна асноўная частка, яна не адрозніваецца. Ёсць адрозненне ў тым тлумачэнні, што даецца пра прамаўленне беларускіх гукаў, розніца ў беларускім алфавіце. Ён больш такі лапідарны. Напрыклад, там няма раздзела сінанімія, таму што гэткі раздзел спецыяльна ўстаўляўся для таго, каб той чалавек, які ўваходзіць у свет беларускай мовы, можа бачыць, як гэтыя словы спалучаюцца ў беларускай фразе.
Лявон Барщевскі кажа, што стварыць еўраслоўнік, падобных да якога ў свеце не было, яму дапамагалі многія айчынныя філёлягі. Але сам слоўнік, у якім каля 100 тысяч адзінак перакладу, ён разглядае як базу, на якой, ён спадзяецца, будуць створаныя больш пашыраныя і паглыбленыя варыянты.
Гэта першая ластаўка. Я хачу, каб маладыя філолагі, атрымаўшы ў рукі гэты слоўнік, взяліся складаць уже вялікія слоўнікі па кожнай з гэтых моваў, якой бы першая была беларуская. Это штуршок. Гэты слоўнік не вырашае ўсіх праблем, але ён дае аснову для далейшай працы.
Сабеспадар Барщевскі таксама ўжо запланаваў новую дзялянку. На базе свайго еўраслоўніка ён хоча запачаткаваць выданне па кожнай з уключаных у яго моў падручнікі.
Я б, конечно, хацеў праект гэты прадоўжыць у выглядзе граматык гэтых моваў, каб па кожнай з гэтай мовы з'явілася яшчэ граматыка для беларусаў. Тобто шведская граматыка для беларусаў. Такую лапатку ўжо напісаў фінскую граматыку для беларусаў. Яна уже там вычитывается, он мне присылал. Ну, дасть Бог силы, мы эту серию так само распочнем.
Thank you.
слухаеце агляд найцікавейшых перадачаў начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Жывы шчыт, якім скарысталіся супрацоўнікі Менска і абласнога ДАІ для затрымання парушальніка хуткаснага рэжыму на трасе Менск-Міклашэвічы, выклікаў рэзананс у грамадстве. Неаднойчы дзеянні міліцыянтаў дарожна-патрульнай службы выклікалі абурэнне грамадзянаў. Наш корреспондент Любов Лунева размовляла с керовниками Державтоинспекции про недавний инцидент и про методы, якими користаются супрацовники ДАИ для затримания порушальников.
Намеснік кіраўніка ДАІ Беларусі Ігар Ваніцкі паведаміў, што супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі вычарпалі ўсе сродкі для затрымання парушальніка і абралі адзіны верны спосаб. Чаму не скарысталіся прыстасаваннем вожык?
Не факт, што нашы сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А ці можна было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречном машине, не факт, что пробьет колесо.
Чаму ж тады супрацоўнікі ДАІ не перагарадзілі дарогу сваімі службовымі аўтамабілямі?
Машына преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юр Литвин, кіраўнік патрульно-дорожной службы ДАІ Беларуси, каже, что инспекторы спадзяваліся на инстинкт самозахавання парушальніка. Назіральнікам гэта падалося